Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок». И сегодня у нас в студии гость. Давно у нас не было гостей в студии. В основном передачи были монотематические, скажем так, одного автора. К сожалению, в последнее время пригласить доктора на передачу достаточно затруднительно. Доктора все заняты. И как существует такая медицинская шутка, что на одну ставку кушать нечего, на две ставки кушать некогда. Поэтому все работают, совмещают. И, к сожалению, не хватает времени на то, чтобы действительно посвятить подготовке передачи, посвятить общению. Поэтому я с особой благодарностью к гостю представляю сегодня у нас в студии врача Корюкина Елена Борисовна, кандидат медицинских наук, сотрудник Свердловского областного кожно-венерологического диспансера. Добрый день, Елена Борисовна.
Добрый день.
Елена Борисовна, вот в принципе мы достаточно редко почему-то на самом деле поднимали вопросы о кожных заболеваниях, а кожные заболевания, ну, кожно-венерологический диспансер — это одна из основных стратегий, собственно, работы. И не из-за того, что, наверное, в общем-то, мало обращаются, не из-за того, что мало болеют, скорее всего, может быть, из-за особенностей там профессиональной подготовки ведущего. Раз я терапевт, в основном про терапевтические заболевания и говорил. Хотя у нас очень часто огромное количество просьб о том, чтобы рассказать об этих и других заболеваниях. А вот кожные заболевания, они достаточно часто все-таки распространены в настоящее время, Елена Борисовна, или это редкое заболевание?
Это очень частое заболевание, и практика показывает, что в последние годы количество кожных заболеваний очень-очень сильно увеличивается. Причем увеличиваются как аллергические заболевания, так и онкологические кожные заболевания очень резко увеличились в последние годы. Увеличивается количество наследственных дерматозов. И что очень неприятно, заразных кожных заболеваний.
Ну, то есть практически вы перечислили вот основные группы болезней, которые могут быть. То есть это аллергические заболевания, это инфекционные заболевания, да, когда фактически, так сказать, можно заразиться какой-то ситуацией. К сожалению, онкологические болезни кожные как таковые растут. Вот, и ряд как таковых наследственных болезней. Ну, чтобы нашим пациентам было, слушателям, извиняюсь, было понятно, дерматозы — это, собственно, речь идет о поражении кожи. То есть это своего рода болезнь кожи, то, что по-медицински называется этими вещами. А вот из этих болезней, онкологические, аллергические, инфекционные, чаще всего все-таки какие встречаются?
Угревая болезнь.
Угревая болезнь.
Да, угревая болезнь.
Ну, в общем-то, да, достаточно популярная болячка, которую достаточно часто и по телевидению обсуждают, да, предлагают те или иные методы лечения как таковые. Ну, а самыми грозными из них являются все-таки, пожалуй,
онкология, меланома.
Онкологические болезни, меланома.
Меланома, да.
А с чем связан рост вот онкологических заболеваний в последнее время? Как считаете, Елена Борисовна?
Прежде всего связан с тем, что мы стали очень-очень много загорать. Мы жители севера, и наша кожа не предназначена для того, чтобы несколько раз в год ездить в места, у нас называется интенсивной солнечной изоляции. Это Египет, это Турция. В нашей стране нет культуры фотозащитных кремов. И вот неподготовленные люди с беленькой кожей едут на юг, много-много загорают и много сгорают. Естественно, вот такие вещи запускают очень неприятные процессы. Поэтому за последние 5 лет количество кожной онкологии очень резко в разы увеличилось. И это действительно стало проблемой.
А вообще загар, Елена Борисовна, это полезно, не полезно? То есть вот мы иногда обсуждаем такие вот старые фразы: солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. То есть вообще надо загорать, не надо загорать?
Надо, но в меру.
В меру.
Потому что если в меру загораешь, это стимуляция иммунитета, это красивый ровный цвет кожи. Но если человек загорает много, это и солнечные ожоги. Это огромное количество заболеваний аллергических, вызванных солнцем. Это кожная онкология. И, что очень неприятно, особенно для женщин, это фотостарение. То есть чем больше загорает, неважно, женщина, мужчина, ребенок, тем раньше постареет кожа, тем больше она потеряет воды и коллагена. Поэтому это не только медицинские проблемы, это косметические проблемы.
Ну, а вот, скажем, отличить онкологическое от онкологического заболевания кожи может простой человек? Или это, в общем, все-таки всегда сугубо медицинская специальность, то есть всегда должен врач посмотреть и определиться вот с этими различиями?
конечно, должен посмотреть врач, но заподозрить может любой. Mm-hmm. Я думаю, все, очень многие читали, слышали, что если изменяется родинка, если появляется родинка, если меняется цвет, появляется болезненность, родинка растет, это всегда плохо. Появилась там онкология или нет, это, конечно, еще вопрос, но такую, с такой родинкой обязательно, вот именно обязательно надо обратиться к врачу, чтобы пройти специальное обследование. Сейчас это не инвазивное, не операционное обследование. Есть такое обследование, называется дерматоскопия. С помощью специального прибора родинка просматривается. Это не больно, это не опасно. Посмотрели, и уже можно говорить о чем-то дальше. Онкология достаточно хорошо выявляется вот на такими приборами, на такой стадии.
Замечательно. Аллергические заболевания, как считаете, из-за чего растут-то?
А что мы едим?
Ага, то есть это...
А что мы едим?
Какой у нас стол, такой да. стул, да. И такая у нас как да. бы проблемная кожа получается, да. да? То есть, в общем, это следствие такого достаточно большой аллергенной нагрузки на организм да. как таковой. А среди инфекционных заболеваний, вот какие дают достаточно ощутимый рост в последнее время?
Ну, вы знаете, на самом деле есть то, что растет стабильно из года в год, а есть проблемы, например, этого года. Вот за последние два года резко-резко увеличилось количество случаев заразного грибкового заболевания, которое называется трихофития. Его раньше практически у нас не было, это были, ну, вот единичные случаи, а зато в последние годы буквально каждую неделю на приеме мы выявляем хотя бы одного такого больного. Заражение происходит от человека к человеку, либо от крупного рогатого кота к человеку. Но не это самое неприятное. Может не быть источника. Может заражение грибком произойти с земли. То есть споры грибка остались. Там, не знаю, там корова лежала, теленок лежал больной. И передаться дальше могут. И, в принципе, вроде бы и человек на дачу-то не ездил, к бабушке в деревню не ездил, а умудрился поймать очень неприятную болячку.
Ну, лечится, слава богу.
Нет, ну, практически все лечится, только...
Главное вовремя прийти.
Да, главное вовремя прийти, потому что если как бы заболевание заходит далеко, будут изменения именно косметические необратимые. Ну, недаром эти заболевания назывались лишаями. То есть волосы, в общем-то, погибают при тяжелых случаях, я подчеркну это слово, могут погибнуть уже необратимо.
Ну и прежде чем прийти к самому распространенному заболеванию, я так понял, что это угревая болезнь, вот, может быть, мы несколько раз повторим, ну, сейчас, по крайней мере, в конце передачи эту систему. Вообще, вот система оказания помощи человеку с кожными заболеваниями, она вот каким образом строится? То есть я понимаю, что для нас это банально, да, вот мы знаем, что выявил изменения, иди, в общем, к дерматологу. Ну вот... стратегически, вот на примере, скажем, Екатеринбурга, Свердловской области, то есть если у человека возникли какие-то проблемы на коже, он может сразу к терапевту подойти или сразу к дерматологу лучше подойти, как оно сделать?
На самом деле все зависит от того района, от той больницы, где он наблюдается. Во многих больницах, особенно для Екатеринбурга, дерматологи есть в штате, есть. Да. Но в небольших городах это может быть 1-2 специалиста на весь город. Поэтому в большинстве случаев, да, с кожными заболеваниями можно обратиться к дерматологу. Но в ряде случаев, вот если дерматолог отсутствует, это может быть врач общей практики, семейные врачи, но в ряде случаев это педиатры и терапевты.
Если участковый терапевт не может разобраться с этой проблемой, и если дерматолог, скажем, в районной поликлинике тоже имеет затруднения какие-то в диагнозе, то есть дальше уже включаются специализированные учреждения, да?
Да, у нас их в городе два на сегодняшний день. Это то учреждение, где я работаю, Свердловский областной кожно-венерологический диспансер, который, в принципе, занимается всеми сложными ситуациями, проблемными ситуациями для жителей как города Екатеринбурга, так и Свердловской области, для взрослых и для детей. И это институт дерматологии и иммунологии, который также... это Екатеринбург один из очень немногих городов, где сохранились такие учреждения. Он тоже находится в Екатеринбурге, и, в общем-то, в случаях затруднения можно обратиться туда. Там же находится стационар, единственный на всю область.
Вот немаловажным в последнее время является вот аспект такой правильной подготовки документальной. То есть для того, чтобы обратиться туда, один из вариантов, существовавший уже несколько лет, это наличие страхового полиса, направление от врача и паспорт, да, то есть для обращения вот в эти два областных учреждения, но, насколько я знаю, вы открыты, в общем, для большого приема, и человек просто при наличии полиса и паспорта может обратиться в регистратуре и получить у вас, в общем, помощь.
Что касается нашего диспансера, то да. Институт дерматологии принимает строго по направлениям. Мы принимаем пациентов при наличии паспорта, полиса. Конечно, нам очень желательно направление, поскольку обычно доктор все-таки в нем приводит уже проведенные исследования. Мы всегда знаем, какими препаратами лечился больной, а для нас это правда очень важно, чтобы поставить дальше диагноз и назначить грамотное лечение.
Здорово. Итак, вот, Елена Борисовна, к самому, скажем так, распространенному состоянию, которое встречается в практике специалиста в области кожных заболеваний. Вот, ну, насколько часто приходят такие пациенты в течение дня? Ну, так, в процентах, 50%, 30%, 20% от общей массы, хотя приблизительно.
Ну, на самом деле, по-разному. Но чаще всего процентов 30-40 – это именно пациенты с укревой болезнью.
И вот, естественно, имея такую возможность радиовещания, имея такие масштабы, в общем, распространенность этого заболевания, было бы интересно практически провести такую микрошколу для пациентов, страдающих этим заболеванием. И, безусловно, в школе было бы интересно понять вообще, откуда берется это страдание, каковы причины.
Но прежде всего, это наследственность. И если поговорить, то папа, мама, бабушка, дедушка, у них всех уже было такое состояние. И я сразу хочу сказать, передается по наследству не тяжесть заболевания, а сама угревая болезнь. В принципе, сейчас чаще говорят акне. Это более правильное современное название. И читая где-то информацию, вы чаще встретитесь уже с ним. То есть в основе лежит наследственность. Это значит, по наследству, а чаще всего это у нас все-таки угревая болезнь, это подростки, подросток унаследовал определенную работу сальных желез. То есть вы, если посмотрите, у кого-то кожа сухая, у кого-то жирная. Вот у кого-то железы очень склонны вырабатывать много кожного сала.
Кожные железы, как бы.
Да, кожные железы, сальные железы. Приходит определенное время, подростковый период. Начинается изменение гормонального фона. И происходит дисгармоноз. Становится много мужских гормонов, меньше женских. Либо как-то по-другому изменяется вот это соотношение. И вот эти мужские гормоны в большом количестве, они включают вот эти сальные железы. И они, вот был ребенок, кожа персик, сухая, ровная, красивая. И вдруг что-то случилось. Кожа жирная, волосы жирные, все блестит, и, ну, не очень приятно. Это именно пришло определенное время. Вот сальные железы заработали. Они вырабатывают больше, чем надо кожного сала, но это еще не все. Сало неправильного состава. В норме оно должно быть невкусным для бактерий. То есть бактериям должно быть некомфортно. А тут им, в общем, хорошо, очень комфортно и очень вольготно. Соответственно, они хорошо размножаются и вызывают вот те гнойнички, которые не нравятся. Но этим тоже дело не кончается. А опять же, гормоны стимулируют клеточки, которые находятся в одном протоке кожных желез, к тому, что они зарастают. И вот сальная железа превращается в мешочек, у которого нет выхода. И вот этот мешочек растягивается, растягивается, растягивается. И как бы может появиться белые бугорки на коже, они называются белые угри, либо могут появиться черные точки. Они называются комедоны или черные угри. Если инфекция туда попадет, в этом месте возникнет гнойничок. Вот что такое угревая болезнь.
Ну, по этиологии понятно. А вот и с точки зрения причины, наследственности, определенные возрастные гормональные изменения, еще какие-то факторы риска есть, скажем, у человека? Профессиональные, особенности питания там, или особенности проживания в том или ином регионе? Или иногда люди говорят, вот я вот, вот приезжаю сюда, вот я вот такой водой умоюсь, у меня начинается сразу состояние.
Нет, да? На самом деле вода не играет роли. А вот то, что мы едим, и те таблетки, которые мы едим, играют очень большую роль. В принципе, вот приведу банальный пример. Причиной угревой болезни может стать большая доза витаминов группы В. А где они у нас содержатся? Это различные комплексы для роста волос и ногтей. Ну, то есть захотел быть красивым, а получил
угревую болезнь. Наоборот, получилось.
Да. Очень многие препараты, которые используются в неврологии для лечения остеохондроза. Есть такой, может быть, кто-то знает препарат Мельгама. Очень часто дает угревую болезнь.
Ну, там это тоже различные... витамины группы В, да?
Да.
То есть надо обязательно учитывать с точки зрения болезни, чем лечится, и показания, противопоказания к препаратам.
Это, конечно, энерготоники. Вот очень вредная штука, очень часто стимулирует угревую болезнь. И это большое количество мясных продуктов. Причем здесь виноваты не сами мясные продукты, здесь виноваты то, чем кормили этих несчастных бройлерных куриц. У нас есть такое заболевание, называется bodybuilding acne. Это прыщи, которые бывают у людей, занимающихся бодибилдингом, имеющих очень красивые рельефные фигуры. Но ведь надо понимать, что просто так красивая рельефная фигура, как бы активно человек не занимался спортом, ее получить невозможно. И обычно, когда я начинаю спрашивать таких пациентов, а что вы едите, пьете ли вы какие-то препараты, чаще всего мне говорят, нет, я знаю, что это вредно, анаболики это вредно, да. Но я начинаю спрашивать дальше. И выясняется, что съедает-то он по 2 килограмма курочки в день. А
ну,
курочка
того,
это бройлер.
Для того, чтобы мышцы нарасти, да?
Да. И что у нас содержится в мясе? И получается тот же вариант, что из-за большого количества вот этого куриного мяса он получает те же анаболические стероиды, за счет которых нарастает масса, ну и появляются прыщи.
То есть фактически это такие узаконенные вещи, да, но они, в общем, получаются с продуктами, которые являются следствием вот, особенностей работы пищевой промышленности как таковой.
Да, да.
Ну вот практически, Елена Борисовна, перечислили мы с вами основные симптомы, но если можно так вот еще клинические проявления, как мы говорили, проявления, которые начинают беспокоить человека при этом заболевании.
На самом деле, как и при любом заболевании, существует очень много разных форм и степеней тяжести заболевания. У большинства это легкая степень, то есть это единичные гнойнички, единичные черные точки, может быть небольшая краснота, ну и жирность кожи. Но бывают очень тяжелые формы, когда прыщи больше напоминают фурункулы, их много. Они, когда они проходят, на их месте образуются рубцы. И рубцы могут быть достаточно грубые. Прыщи могут быть практически на любом участке кожного покрова. Чаще всего, да, это лицо, это шея, это грудь, это спина. Но теоретически угри бывают на любом участке, кроме ладони и подошв. То есть ягодицы бывают, бывают половые органы, и все это будут угри.
Вот болезнь, как мы можем определить? Все-таки она доброкачественная абсолютно, то есть она не приводит ни к каким осложнениям, или все-таки осложнения могут быть, и вот в силу даже локализации так, в общей медицинской практике на лице, наличие воспаления и возникновение таких более глубоких воспалительных распространений на подкожную клетчатку, то есть здесь можно говорить только о том, что боремся за косметологический эффект, или все-таки это болезнь, которая требует контроля, чтобы не было осложнений?
Да нет, конечно, если бы только косметологически. Нет, тяжелые варианты, они бывают редко. А да, они случаются. То есть, если как бы прыщи расположены в определенных зонах на лице, то есть гной может пойти в мозговые оболочки, как бы в различные пазухи носа и вызвать серьезные заболевания. Теоретически есть там различные формы, когда развивается пиодермия вообще мгновенно. Но не это самое страшное. Угри все-таки это либо подростки, либо тяжело угревую болезнь воспринимают женщины. Это очень большой психологический. Это очень большая психологическая проблема. И нередко высыпаний-то вроде немного. То есть, вот если смотришь, как бы я определяю это заболевание как легкую степень тяжести, а для человека это очень-очень серьезная проблема, гораздо более серьезная. Для нее, особенно когда речь идет о подростках, это вообще смысл жизни. Быть красивым в этом возрасте, да, наверное, в любом возрасте, это крайне-крайне важно.
Диагностические моменты, то есть как поставить диагноз, сложно, несложно, требуются какие-то манипуляции, медицинские анализы специальные, что требуется для того, чтобы в этом заболевании точно поставить диагноз и все его аспекты как таковые?
Нет, диагноз очень просто ставится, особенно для легких и среднетяжелых форм. Проблемы могут создать тяжелые формы. Там, конечно, нам нужны дополнительные общие соматические, то есть внутренние обследования. Мы смотрим и работу печени, и работу почек, поскольку нам надо назначать достаточно тяжелые препараты. Для легких форм достаточно осмотра в редких случаях, я подчеркиваю слово «в редких случаях», берется анализ лица на лицевого клеща. Но это не всегда.
Ну, то есть вот этот лицевой клещ, демодекс, да, правильно, он является все-таки отдельным заболеванием как таковым, или он является сопутствующим заболеванием, или они перекрещиваются, как правило?
Ну, вообще, демодекс – это так называемый условный патоген. Угу. То есть клещи есть практически у любого человека на коже.
Если его нашли, это не значит, что надо бежать лечить.
Нет, угу. Абсолютно нет. То есть если совпадает клиника, то есть он вызывает достаточно специфическую клинику, угу. и мы нашли много экземпляров клеща с кожи, там, например, 10-15, тогда да. Мы этого человека будем лечить. Но если человека ничего не беспокоит, а мы нашли там парочку клещей, естественно, тут лечение не нужно.
А какие-то специальные посевы, то есть вот для подбора каких-то антибактериальных препаратов тоже, в общем, в стандартной такой медицинской практике не требуется. То есть, как правило, это уже установленные протоколы ведения пациента с определенными программами, я имею в виду диагностические моменты.
В большинстве случаев, да. Очень редко бывают случаи, когда человек очень много в жизни принимал антибиотиков по разным вариантам. Угу. В этой ситуации образуется так называемая резистентность, устойчивость. И вот это очень небольшое количество случаев, когда мы действительно берем так называемый посев на флору с чувствительностью к антибиотикам, для того, чтобы уточнить, какой препарат мы можем назначить. В большинстве случаев мы работаем по очень стандартным вариантам. И, в принципе, от себя могу сказать, это абсолютно работает. Рабочие варианты на сегодняшний день. Такие посевы нам почти не нужны.
Вопрос самый главный, который, безусловно, решает врач, помимо диагностики, это лечебная тактика. Вот какие организационные, сугубо специфические моменты у пациента решаются в рамках того, как диагноз установлен, и ему предлагают лечение?
Опять же, все зависит от степени тяжести. Uh-huh. То есть, про лечение легких форм угревой болезни вообще не представляет каких-то серьезных проблем. Проблемы возникают, опять же, при среднетяжелых и тяжелых. Единственное, что объединяет вот все эти формы, при угревой болезни не бывает коротких курсов лечения. Любой курс лечения при угревой болезни, он идет от 4 месяцев.
От 4 месяцев.
От 4. Угу. И потом давайте вот рассуждать здраво. Угу. Если подростку 14 лет... Ну да, мы пролечили его 4 месяца, но гормональное остановление еще не закончилось. И это значит, мы лечение-то закончили, но мы начинаем поддерживающий период. Это могут быть лекарственные препараты, которые используются гораздо более редкими курсами, или это могут быть препараты лечебной косметики. Но когда ко мне приходят и говорят, вылечите меня в 13 лет, я, к сожалению, всегда говорю, я не могу этого сделать. В течение нескольких лет чем-то придется пользоваться.
Ну, то есть лечение длительное. Вылечиться можно, но только срок должен быть достаточно большой.
Лечится угревая болезнь великолепно. Это одно из немногих заболеваний, которые по-настоящему и хорошо на сегодняшнем этапе жизни лечатся.
То есть доктор получает удовольствие от эффекта, как правило, когда ему приходят и говорят, что все хорошо. Главное, что, в общем, нужно выполнить срок. Помимо лечебных технологий, сугубо медицинских, вот общие вопросы, которые приходится повторять каждый день каждому пациенту, каковы, я имею в виду, режим имеет ли какое-то значение, питание имеет ли какое-то значение, водная нагрузка, другие какие-то специфические моменты?
Ну, конечно, как во всех случаях, это все всегда имеет значение. Uh-huh. Но для угревой болезни есть некоторые особенности. У нас нет понятия жесткой диеты. Uh-huh. Диета подбирается индивидуально, потому что считается, что кто-то реагирует на сладкое. Но это не все реагируют на сладкое. Uh-huh. Это 30% пациентов будет реагировать. Кто-то реагирует на цельное молоко. Опять же, 30% пациентов, кому мы берем цельное молоко. А кто-то не будет реагировать вообще ни на что. И мы для таких пациентов только снизим жирность пищи, поскольку жирная пища, жирность всегда будет на лице. А другие препараты мы им просто оставим. Но, естественно, поскольку мы ведем речь не только о подростках, алкоголь. Угу. Он всегда будет влиять в негативную сторону в этой ситуации. Здесь для угревой болезни, вот в этом режиме, для нас наиболее важен подбор косметики и варианта ухода за кожей. Прежде всего, вот угревая болезнь, это не значит, что она от грязи. Угу. Это вот один из самых распространенных мифов, которые существуют. И человек мама предлагает ребенку умываться.
Чаще,
умываться,
больше, интенсивнее, да.
И в результате мы получаем совершенно противоположный эффект, который бы мы хотели. Умываться надо не более 2 раз в день. Если надо больше, да, возможно, но это смотрится индивидуально. Дальше нужен нормальный подбор косметики. Не надо пользоваться спиртовыми лосьонами, растворами. Не надо пользоваться хозяйственным мылом. Что происходит? Вот наш организм запрограммирован. На коже должен быть жировой слой. Вот если часто использовать спирт, часто использовать хозяйственное мыло, мы грубо обдираем этот слой. Кожа от нас будет защищаться и выработает 2 раза больше этого кожного сала. И в результате мы получим противоположный эффект. На сегодняшний день разработано огромное количество линий косметики, где достаточно мягкие средства для умывания. Они, конечно, сушат кожу, подсушивают кожу, но они подсушивают ее умеренно. И вот этого обратного эффекта не возникает. Мы обычно подбираем при уходе за кожей какое-то средство для умывания, какой-то крем или лосьон, в зависимости от ситуации и от зависимости от того, вот лечим мы человека в этот период, то есть есть ли у нас еще лекарственное средство, или это уже профилактический поддерживающий период.
То есть на каждый период практически нужна, в общем, своя специфическая, скажем так, тактическое решение, начиная с того, что человек должен умываться все-таки таким, в общем-то, препаратом, будем называть, ну, это лосьон, да, то есть он должен использовать это в качестве, так сказать, такой поддерживающей терапии. То есть это вот первый базисный пункт для, скажем так, восстановления гармонии кожи как таковой. Еще какие-то стратегические направления есть, Елена Борисовна, в лечении?
Ну, что надо всегда знать. Вот лечение, оно редко бывает комфортное, неважно, о каком заболевании мы ведем речь. Лечение по угревой болезни всегда некомфортно, поскольку большинство препаратов, ну, это наружные препараты, они очень сильно сушат кожу. Это не значит, что препарат плохой. Это не значит, что наступила там аллергия или еще что-то. Просто надо правильно их использовать. На сегодняшний день очень часто лечение находят по интернету, либо советует аптечный работник.
Либо смотрят рекламу по телевидению.
И потом приходят и говорят, вот я пользовался этим препаратом, но я смотрю, препарат один из лучших, который есть сегодня.
Неплохой, скажем, да, но почему-то не работает.
Он не то, что не работает, у меня на него аллергия, то все, пятое, десятое. На самом деле проблема в том, что если бы вот вначале мы поговорили с врачом, он бы объяснил, что при нанесении препарата надо использовать не только сам препарат, но надо использовать, вот, например, ту же косметику. Вот в этот период нельзя использовать косметику для жирной кожи, иначе кожа пересушивается. То есть лечебный препарат сушит кожу, очень сильно сушит, гораздо больше, чем нам нужно, а косметика в этот период являет роль смягчителя, увлажнителя кожи. Поэтому нередко вот возникает ситуация, когда как бы при самостоятельном лечении возникает достаточно много осложнений. И если, когда речь идет о легких формах, ну, достаточно сложно испортить кожу полностью, то если речь идет о тяжелых формах, вот тут, возможно, уже не очень хорошие последствия.
Ну, то есть я вот так суммируя, резюмируя особенности лечения, четко вот пишу за себя. Первое – это длительность, совершенно очевидно, да, 4 месяца. Второе – это вот такая…
Возможность обострения.
Да, возможность обострения. Третье – совершенно четко – это индивидуальность.
Конечно.
То есть прочитать лекарство или увидеть, даже если оно замечательное, по телевидению или вычитать в интернете и понять, что вот если это написано от угревой болезни, вот это принимай, это совершенно неоднозначная, в общем, такая причинно-следственная связь, которая поможет. То есть только доктор может определить тип кожи, стадию заболевания и действительно подобрать вот индивидуальную эту схему лечения как таково. Следующий принцип, совершенно четко я понял, это комплексность. Причем такая комплексность, что на самом деле иногда думаю, что у нас, скажем, я представитель гастроэнтерологии, в некоторых заболеваниях все немножко проще. Есть стандарт, есть схема, здесь комплексность связана с аспектами применения препаратов для умывания, с аспектом применения ухода, с аспектами и реабилитации в том числе, поэтому, в общем-то, вот такие принципы вырисовываются достаточно оптимально. Самое главное, становится понятным, почему, вот, казалось бы, ну вот вы такую характеристику сказали, что болезнь, в общем, хорошо поддается лечению, да, при
очень
врачебном
хорошо
наблюдении. К сожалению, многие люди, не доходя врача и считая ее простыми, в общем, не получают себе достаточно эффектного лечения. Еще какие-то медицинские аспекты мы забыли упомянуть или практически все, прежде чем перейти к другим вопросам?
Нет, ну как при любом заболевании. Заболевание будет зависеть от тяжести.
От тяжести.
Потому что для легких форм достаточно только наружных препаратов. Для средне-тяжелых форм уже речь идет о том, что нам надо подключать какие-то внутренние препараты. И есть как бы тяжелые формы, когда наружные препараты вообще не будут давать эффекта. Плюс, ну, мы говорили, что как у каждого заболевания есть так называемые пусковые триггерные факторы. То есть, если мы говорили в основном о подростках, но угревая болезнь может быть в любом возрасте. И если, опять же, угри появились у женщины взрослой, то есть 20 лет и старше, то они появились не просто так. Значит, что-то в организме произошло. Наиболее часто это какой-то гормональный сбой. Прием опять противозачаточных или неправильно подобранных других препаратов. И неважно, каким хорошим, прекрасным препаратом мы будем мазать ее, если мы не устраним вот этот вот фактор, ну, будет повтор.
Елена Борисовна, вот вопрос реабилитации. Ну, так уж получается, что в России лечебные вопросы, они занимают определенную долю, достаточно немаленькую, я имею в виду вот в общественном обсуждении. Вопросы реабилитации и чего-то такого вот немедицинского, народного, оно всегда вызывает такой повышенный интерес. Ну вот, скажем, санаторно-курортное лечение имеет какое-то принципиальное значение в лечении угревой болезни? Или
нет,
очень такое
нет,
незначительное?
На самом деле незначительное.
То есть стремление человека о том, что вот я поеду на какой-то курорт, там пролечусь и, в общем-то, вылечусь от угревой болезни, оно на самом деле, в общем, не совсем рациональное.
Нет.
Вот травы, как один из самых популярных средств, есть даже специальная медицинская статистика, которая показывает, что от 60 до 70% россиян, они верят в нетрадиционную медицину, травы, и, в общем-то, с удовольствием пытаются ее использовать при разных состояниях. Вот у вас такой проблемы конфликта между медицинскими показаниями использованием трав не видите, не замечаете?
Ну, это не наша проблема.
Не ваша
К счастью,
проблема.
Хотя бы угри не лечат.
То есть не стремятся люди лечить травами.
Да,
там
не стремятся.
Различные маски, припарки. Это, в общем, для вас не характерная такая трагедия и проблема. Ну, я вам завидую. У нас это, в общем, почистить печень-то у терапевтов, это, я считаю, что одна из наиболее популярных состояний, которая, в общем, на самом деле, к сожалению, не имеет такого серьезного медицинского сугубо значения. И вот ваше отношение как специалиста к рекламе, то есть реклама, она помогает или она вредит на самом деле? Я имею в виду реклама медицинская, вот в рамках вот разреза вашей профессии, она помогает или вредит разобраться человеку в аспектах помощи тому или иному заболеванию? Причем, может быть, где-то мешает, где-то вредит, то есть вот такое личное отношение.
Я сложно отношусь к рекламе, угу. Поскольку все-таки угревая болезнь – это не то заболевание, от которого умирают. Угу. Поэтому у нас все-таки последствия рекламы гораздо меньше, чем вот в других угу. отраслях медицины. Угу. Тем не менее, мы уже говорили о том, что большинство препаратов имеют побочные действия. И вот противоугревые препараты здесь на первом месте. Ну, плохо они переносятся. Uh-huh. И если человек, не зная, начинает их использовать, чаще всего он не проходит первый месяц, вот эту реакцию обострения. И дискредитируются, в общем-то, очень неплохие препараты.
Uh-huh.
Поскольку одно дело, когда рекламируются банальные лосьончики с антибиотиками, uh-huh. от которых вреда-то не будет.
Uh-huh.
Пользы может не быть. Ну, uh-huh. это уж совсем другой разговор. Но когда в рекламу вот с последние пару лет начали включаться уже гораздо более серьезные препараты, которые в большинстве стран, в общем-то, являются рецептурными, uh-huh. в отличие от нашей страны, uh-huh. проблем стало гораздо больше. И что происходит? Я еще раз оговорюсь, угревая болезнь – то заболевание, которое очень хорошо, на сегодняшний день настолько хорошо разработана фармакотерапия, то есть таблетированная терапия, uh-huh. наружные средства, что очень редко, когда ничего нельзя сделать. Это исключение. А что происходит? Посмотрели рекламу?
Ну да,
там
увидели,
красивый препарат.
Поставили, да.
Ладно, если наружный, а uh-huh. не реклама супер тяжелых препаратов.
Uh-huh.
И начали лечение. Не то, что не помогло, хуже стало. Человек разочаровывается. А на самом деле здесь просто...
Неправильно подобранные схемы.
Да. Всего-навсего.
Есть, Елена Борисовна, какие-то вот стандартные рекомендации, фразы, которые проговариваете всем пациентам, и вот, скажем, которые, ну вот я имею в виду, индивидуальность мы определили, uh-huh. то есть это все сугубо индивидуально, или есть какой-то определенный стандарт рекомендаций, которые вот проговаривая пациенту, мы можем сейчас проговорить для того, чтобы люди знали, вот начиная вот от сих до сих, или, может быть, самой правильной рекомендацией будет: не занимайтесь самолечением, обязательно обращайтесь к врачу-дерматологу, и только после этого, в общем, начнется серьезный разговор об эффективной помощи пациенту.
Ну, я бы была счастлива, если бы это было так.
Так.
Но мы живем в реальном мире. Uh-huh. Я прекрасно понимаю, что обычно на прием приходят люди либо с тяжелыми физическими, либо uh-huh. психологическими проблемами, uh-huh. ну, с легкой формой угревой
uh-huh.
болезни.
Uh-huh.
Большинство общих рекомендаций мы уже проговаривали сегодня. Я повторюсь еще раз. Угревая болезнь лечится, но лечится она долго. Далее, всегда, в большинстве случаев, если это не подросток, есть какие-то толчковые факторы, которые к этому привели. Если их не устранить, неважно, что мы сейчас убрали прыщи, возможен повтор в течение нескольких месяцев. Не стоит заниматься самолечением, когда два с половиной прыща, я могу понять. Ну, купили лосьончик, помазались там несколько месяцев, все хорошо. Но если речь идет уже о достаточно тяжелых вариантах, необходимо обратиться к врачу, потому что помимо вот тех осложнений, о которых мы говорили, возможно, косметические осложнения, рубцы, пигментация, красные расширенные сосуды, а вот это уже другой финансовый вариант решения вопроса. Если угри можно вылечить неплохо, без применения каких-то технологий косметических, то если речь идет о рубцах и пигментации, там другие методы лечения и другие деньги. Да. Абсолютно другие деньги.
Лена Борисовна, вот как специалист в области, которую представляете сейчас, вот бывают у вас какие-то желания, скажем, обратиться к людям, ну, я имею в виду, по тем или иным тревожным симптомам, по тем или иным состояниям, для того, чтобы люди, скажем, суть вовремя обращались, не запускали состояние, и чего, может быть, они, скажем, делали или не делали для своего там, кожного здоровья? Или это вот мы все в процессе беседы в основном обсудили?
Ну, мы обсудили многое, но что бы я хотела сказать? Вот чем хороши и плохи кожные заболевания? В подавляющем большинстве случаев от кожных заболеваний не умирают. Но большинство кожных заболеваний очень-очень легко переходит в хронические. И вот если пропустить период начала, а это касается аллергических заболеваний, это касается заразных заболеваний, тех же угрей, то можно пропустить тот период, когда можно безопасно, быстро, качественно все вернуть на круги своя. Если пропустить этот период, заболевание уходит в хронический вариант, и человек помимо лечения получает большое количество ограничений, которые, в общем-то, ему в жизни, ну, будут достаточно сильно мешать. Поэтому я бы, честно говоря, хотела, чтобы обращались сразу же, не затягивая вот эту ситуацию. И второе, что бы мне хотелось, чтобы не боялись подобных учреждений, поскольку на самом деле речь о заразных заболеваниях идет гораздо-гораздо реже, чем от именно аллергических заболеваниях, и а проблем-то больше перенесут именно незаразные процессы.
Замечательно, спасибо. Я напоминаю, уважаемые радиослушатели, что у нас сегодня в студии гость, врач, кандидат медицинских наук, сотрудник Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Корюкина Елена Борисовна. Спасибо вам большое. Я для себя вот многие нюансы, но это всегда так, в общем, не имея практики, вынес достаточно интересно. Самое главное, мы сегодня с вами разобрали такой тяжелый достаточно пласт, срез целый, практически попытались за короткое время разобрать и коснуться, скажем, сказать, опасных состояний, которые могут быть в практике при заболеваниях кожи, ну и самого распространенного заболевания, которое мы, в общем, наблюдаем, врачи, угревая болезнь. Спасибо вам, Елена Борисовна, дай Бог вам здоровья. Спасибо, уважаемые радиослушатели, что слушаете нас. Как всегда, в конце передачи желаю вам здоровья, не болейте, храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.